Бишкекте эртең менен саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, Азаттык эртең менен уктурууларын баштайт. Бүгүн 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү. Байрамыңыздар менен. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Ахмат уулу. Бүгүнкү 1 сааттык программабыздын 1-чи жарым саатында эгемендүүлүк күнүнө арналган Иличбек Кулназаровдун программасын угаласыз. 2-чи жарым саатта перекрёсток программасын сунуштайбыз. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Кытай элчилигинде болгон жардырууга байланыштуу теракт беренесинин негизинде кылмыш иш козгоду. Кечээ жардыргыч салынган унаа менен келип элчиликтин дарбазасын талкалап кирген жанкечти жарылуудан өзү мерт кетти. Элчиликтин 3 кызматкери жараат алды. Жоопкерчиликти бул үчүн өзүнө эч ким ала элек. Окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев кечээ күч органдарынын жетекчилерин чогултуп кылдат иликтөөнү тапшырды. Бишкекте жана башка аймактарда террорчулукка каршы чараларды күчөтүүнү, маанилүү объектилерди, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү катуу кайтарууга алууну, эгемендик майрамына жана алдыдагы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу эл көп топтолгон жерлерде коопсуздукту камсыз кылууну талап кылды. Бүгүн 31 август Кыргызстандын эгемендик күнү. Туура 25 жыл мурда өлкөнүн көз каранды эместиги тууралуу декларация кабыл алынган. Бишкектин борбордук тоо аянтында бүгүн өлкө жетекчилигинин катышуусу менен салтанаттуу иш чаралар, аскердик парад өтөт. Кыргызстанда 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликке ачык кайрылуу жолдоп, азыркы конституциянын кол тийбестигин 2020 жылга чейин коргоого жана өлкөдө авторитардык режим кайтып келишин токтотууга чакырышты. Кайрылууга экс-президент Роза Отунбаева баштаган саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Эльмира Ибраимова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Эмилбек Каптагаев, Болот Шер кол койгон. Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн кырдаал боюнча президент Алмазбек Атамбаевке кайрылды. Оторбаев жазган катында Кордай пунктун аркылуу өткөндө ал жердеги оор абалга күбө болгонун айткан. Кыргызстан менен Казакстандын жарандары Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин чек арадан өтүү жеңилдейт. Казак чек арачыларынын ОДОно мамилеси менен коштолгон бюрократия жоюлат деген үмүттө болушканын, бирок алардын ишеними акталбаганын белгилеген. Атамекен партиясы мигранттарга эстелик орнотуу үчүн скульпторлор арасында сынак жарыялады. Аталган партиянын тараткан маалыматында мигранттар оор кыйынчылыктарга карабай Кыргызстан көз карандысыздык алгандан бери өлкө экономикасына олуттуу салым кошуп келатканы, алардын көпчүлүгү мекенине кайтпай ар кандай шартта каза тапканы белгиленген. Мындан улам партия эгемендиктин 25 жылдыгына байланыштуу мигранттардын Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон салымы чоң экенин баалап, аларды тарыхта калтыруу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Эгемендиктин 25 жылдыгына карата мамлекеттик сыйлыкка татыгандардын катарында Азаттыктын кабарчысы ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө бир топ чуулгандуу темаларга иликтөө жасаган Уланбек Эгизбаев да бар. Ал президенттин ардак грамотасын алды. Ошондой эле Азаттыктын кабарчылары Уланбек Эгизбаев жана Улан Асаналиев тарткан жол деген даректүү тасманын каарманы Кеңешбек Шорукавга эмгек сиңирген мугалим наамы ыйгарылды. Казакстан менен Кыргызстандын футбол боюнча командаларынын жолдоштук беттешинде кечээ кечинде кыргыз футболчулары атаандаштарын 2-0 эсебинде утту. Оюн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү. Казакстан менен акыркы беттешүүсүндө Кыргызстандын курама командасы жеңилип калган болчу.
Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азыр эми Иличбек Кулназаровдун Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө арналган программасын сунуштайбыз.
1991 жылдын август айында Кыргызстандын көп кылымдык тарыхында биринчи болуп Бишкекте кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы болуп өткөн. Ага дүйнөнүн 20 өлкөсүндө жашаган кыргыздардын өкүлдөрү келип катышкан. Ар түрдүү себептерге байланыштуу чет мамлекеттерде жашап калган боордоштордун катышуусу менен өткөн бул курултай кыргыз элинин улуттук аң-сезимдин өнүгүшүсүндө орчундуу окуялардан болгон. Ал эми ошол эле жылы 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Тышкы саясаттын максатына жана принциптерине ылайык Кыргыз Республикасы тез арада эле эл аралык колдоолорго ээ болуп баштады. Андан бери 25 жыл өттү. Мына ошол чейрек кылымда Кыргызстандын тышкы байланышында кандай өнүгүүлөр, кандай жетишкендиктер жана алешемдиктер бар, алдыда сөз кылмакчыбыз. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан өзүн эгемендүү өлкө катары жарыялаган соң аны дүйнө жүзүндөгү башка мамлекеттер таанып биле баштады. Көп өтпөй АКШ, Түркия баштаган бир катар мамлекеттер Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары таанышарын жарыялап, 1992 жылы 1 февралда Бишкек шаарында биринчи болуп Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги ачылды. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын көз карандысыз өлкө экендигин таануу менен катар эки мамлекет ортосундагы дипломатиялык, экономикалык жана адам укуктары боюнча терең карым катнашты
баштаган белгилүү. Өлкөбүз эгемен мамлекет катары дүйнөгө таанала баштаган соң, Америка, Орто Азия өлкөлөрүнүн арасынан жалгыз Кыргызстандын келечегин, сөз эркиндиги жана адам укуктары жаатында алдыңкы өлкө катары көрө билишкен. Аскар Акаев баштаган бийлик адамдары менен ырааттуу сүйлөшүүлөрүн алкагында, Манас аба майданында АКШ өзүнүн Ганси аскерий авиабазасын 2001 жылы ача алган. Геосаясаттык алкакта өлкөбүздүн президенттери АКШнын жана Пентагондун өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүп, бир тараптуу денонсация кылуу боюнча ойлорун кайтып турушкан. Курманбек Бакиев 2009 жылдын 3 февралында Москвадагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгынан кийин Ганси авиабазасын денонсация кылам деген билдирүүсүн таратып, 20 февралда парламент тарабынан кабыл алынган ал мыйзамга кол койгон.
Мы уже на протяжении 3 лет говорим о том, что надо пересмотреть условия соглашения, что те вопросы, которые экономическая компенсация, которую она не устраивает никоим образом Кыргызстан. Но мы не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов.
2009 жыл, Курманбек Бакиев. Жалпы жолунан АКШ-нын авиабазасынан Кыргызстандын республикалык бюджетине 140 миллион доллар ар кандай усулдар аркылуу түшүп, андан сырткары келишимдик негиздеги 60 миллион доллар которулуп турган. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев АКШ авиабазасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө азаттыкка маек куруп жатып, жарандык авиабазанын жанында аскердик база болбошу керектигин оюн билдирген.
Америка Кошмо Штаттарына айтып атабыз, жардам берелик логистика жагынан депчи. 14 жылдан кийин логистика жагынан жардам берелик, бирок аскердик база болбош керек деп айтабыз да. Жарандык граждандык аэропортто аскердик база болбойт. Бирок мындай жүк ташыма жагынан, логистика жагынан албетте биз жардам беребиз, ташый беребиз.
База жоюлса, каражат да жоюлат. Мына ушундай талаш тартыштардын үстүндө Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутаттары башын оорутушкан. Бирок 2014 жылы саясий чечим кабыл алынып, эки тараптуу келишим үзүлгөн. Ганси аскерий авиабазасын жоюп, анын ордуна транзиттик жүк ташуучу борборду гана калтыруу саясий чечимин депутаттар колдоп, президент Алмазбек Атамбаев ага кол койгон.
Знаете, когда что-то закрывается, все фокусируются только на конце. Но мне кажется важным, что у нас прочные связи с Кыргызской Республикой, и мы рассчитываем на продолжение.
Деди Кыргызстандагы АКШнын мурдагы элчиси Памела Спратлен. 1992 жылдын 28 мартында экинчи болуп Түркиянын элчилиги, көп узабай Кытайдын, Россиянын, Германиянын элчиликтери да ачыла баштады. Түркия элчилигинин ачылышы менен андагы президент Сулейман Демирел Кыргызстанга 4 жолу келип, Түркиянын Эксим банкы аркылуу чоң суммадагы көп деген кредиттерди берип, андагы каачылык менен кризистен чыгууга көмөк көрсөткөн.
1992-1995 годы Кыргызстан оказался в очень трудном положении. Для того, чтобы оказать помощь в преодолении этого тяжелого положения, Турция сделала все, было в её силах.
Түркиянын мурдагы президенти Сулейман Демирел мына ушуларды белгилеп, Кыргызстан менен болгон алакага чоң салымын кошкон эле. Кыргызстан тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүүгө маани берген. Борбордук Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле өз ара байланыштарды, жардамдашууну биринчи планга коюп келишкен. Бул багыттагы келишимдерге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан 1991 жылы кол коюшкан. Кыргызстан биринчилерден болуп өзүнүн валютасын, биринчилерден болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирип, демократиялык баалуулуктарды тутунган өлкө болгондуктан коңшулаш президенттер үйрөнүп да, сынап да, ат тезегин кургатпай келип турушкан. Ошол эле учурда Кыргызстандын президенти боюнча ойлорун айтышып, пикирлерин билдирип турушкан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев.
На волне демократизации к руководству бывшими республиками, а теперь независимыми государствами пришли очень много новых людей. Среди них можно отметить Аскара Акаевича Акаева, который буквально ворвался неожиданно для всех политических элит, будем говорить.
Ошондой эле Өзбекстан президенти Ислам Каримов да төмөнкү чоюн айтат.
Он изменил, если хотите, то представление о Киргизии, которое складывалось до сих пор. И если Киргизия сегодня известна далеко за пределами бывшего СССР, если Киргизия сегодня известна как страна, которая настойчиво, упорно строит демократическое общество, то во многом это заслуга Аскара Акаева.
Коңшу президенттердин ою жана мамилелери боюнча легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев эмне дейт?
Кыргызстандын аброю абдан көтөрүлүп, анан жанакы биздин кошуналарыбыз да суктан келип аткандыгы, булар бир четтен мойнун албаган менен биз көрөлү деп келип атышты. Бұл жаңа айтқанда тура айтыш керек. Баяғы қоңшыны таңдап айтты дейді, Құдай береді дегенде қоңшылармен Аққайыптың үшінде байланыс абдан тығыз болды. Енді басқасын айтпаса, қазақтарымыз дайымы жақсы болып келгенбіз. Түркмендердің орташа тәжірибе біздің қоңшымыз. Мына Өзбекстанменен бұл дайымы татал өлкеледі. Бұл ұшы кезде тіл табысып кеттік та. Өзбекстан президенті жыл сайын келіп тұрды.
1996 жылы Шанхай шаһарында Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Россия, Тәжікстан мемлекеттерінің басшылары бірігелесіп түзген Шанхай бешілтігі жемісті іштеп, кейін Бішкектегі жолығушыға Қытай Республикасының төрағасы келіп қатысып, аймақтағы қауіпсіздік бойынша декларацияға қол қойылған. Қырғызстанға келген Қытай Республикасының төрағасы екі мемлекет ортасындағы мәмілені жақсырту мұндан арада уланарын білдірді.
Мы с Кыргызстаном, надо сказать, хорошие соседние страны. Я думаю, такие взаимные, постоянные, непрерывные контакты между нашими странами неуклонно углубляют наше взаимопонимание.
Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамиле республиканын согуштук стратегиялык абалын, чек араларын сактоо үчүн керек эле. Бул багыттагы маселелерди жөнгө салыш үчүн эки өлкөнүн ортосунда бир катар келишимдер түзүлгөн. Достук, кызматташтык жана өз ара жардамдашуу тууралуу келишимдерди Кыргызстан, Украина, Белоруссия жана башка өлкөлөр менен да түзгөн. Натыйжада бул республикалар менен Совет мамлекетинин доорундагы түзүлгөн мамилелердин айрымдары калыбына келтирилип, рынок мамилелеринин шартына ылайык өнүгө баштаган. Қоңшылаш бордош өлкөлөрдүң президенттери Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов жана Аскар Акаевтер ал учурда чыныгы коммунисттик жөнөкөй лидерлердин сапаттарын көрсөтө алышкан. Дайым карапайым халк арасында болуп, жан сакчыларсыз эле эл менен жакындан коюн колтук алышып сүйлөшө алышчу.
Аймагы кыргыз бооруңуз сиздин аябай күттүк сагынып.
Ар кайсы бала казадан Кыргызлар менен өзбектер менен сакласын, Жириновский деген бала узак болсун.
Бул үч президент чынында абдан ынтымактуу болуп, үч элди башкаруунун формуласын сүйлөшүшчү. Бул жылдар аралыгында чек аралар ачык болуп, бордош өлкөлөр ортосунда товар жүгүртүү, ички иш менен камсыздоо маселелери эч кандай тоскоолдуксуз совет доорундагыдай мамилени кармап турду. Бул аракеттер өз жемишин берип жатканына токтолгон Аскар Акаев чек ара маселелери чечилип жатканына токтолуп, Өзбекстан менен болгон мамиле жакшырып жатканын жашырган эмес.
Мен ойлойм, биздин аракеттерибиз өзүнүн жемиштерин берип атат жана биз бүгүнкү саммиттин убагында биздин төрагабыз Ислам Абдуганиевич жакшы айтты. Биз ушул эң жанагындай чувствительный маселелер дагы, мисалы чек ара маселелери дагы чечилип жыла баштады.
Уважаемый Аскар Акаевич, дорогие друзья! Сегодня мы открываем российскую авиационную базу в городе Кант.
2003 жылдын 23 октябрында Канттагы авиабазага Россиянын аскердик аэродром ачылды. Бул авиациянын ачылышы жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу максатында болуп, 15 жылдык мөөнөткө келишим түзүлгөн.
Мы рассматриваем союзнические отношения Кыргызстана и России важнейшим фактором обеспечения региональной стабильности. А вместе с тем и глобальной стабильности.
Канттагы аскердик авиациянын самолеттору бир эле учурда фронттук жана аскердик транспорттук иштерди аткарат. Негизги багыты Орто Азия чөлкөмүнүн аба мейкиндигин көзөмөлдөп, Кыргызстандын үстүндөгү аба коопсуздугун камсыз кылуу болуп саналат. 1992 жылдын 2 мартында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчөлүккө кирип, башкы ассамблеянын 46 съездинде бир добуштан кабыл алынды. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 52 сессиясында 2002 жылды эл аралык тоо жылы деп жарыялоо тууралуу Кыргызстандын сунушу кабыл алынды. 1992 жылы Кыргызстан ЮНЕСКОга мүчө болду. Дүйнөлүк маданий мурастардын өнүгүшү үчүн кам көргөн бул уюм Кыргызстандын маданий, илим берүү жагындагы өнүгүшүнө колдоо көрсөтүп, 1995 жылы Манас эпосунда 1000 жылдык мааракеси ушул уюмдун колдоосу алдында өттү. 2000 жылы Ош шаарынын 3000 жылдык салтанатына да ар тараптан жардам көрсөтүлдү.
Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык ассамблеясына биз 3 жолу Кыргызстан жөнүндө чечим кабыл алдырдык. Ошо боюнча 1995 жылы Манастын 1000 жылын өткөрдүк. Таласта 1500 үй тигилди, боз үй тигилди. Бүтүн Кыргызстан тайлуудан таяк албай бүт бары келген. Манасыбыздын тоюн тойлойбуз дешип. Такыр настроениебиз жок, айтып атпайм. 1 жылга чейин айлык бере албай турган убакта окшойт Манас эпосу биздин элдин көңүлүн көтөргөн. Кийин кыргыз мамлекеттүүлүгүн 2200 жылдыгын оондо чечим кабыл алдык. Бириккен улуттар уюмунан кабыл алдырдык. Азыр ООН эмес жогорку кеңештин нормалдуу чечими кабыл алынып атасыр. Ал эми жанагы эл аралык тоо жылын айтпай эле коеюн. Тоолуу мамлекеттердин турмушуна караш керек, буларга инвестиция бериш керек, кредит бериш керек деген сыяктуу маселени көтөрүп дагы чечим кабыл алдырганбыз. Швейцариялыктар ошондо сүйүнүп чыккан, кыргыздар азамат экенсиңер деп. Ал эми оштун 3000 жылын айтпай эле коеюн. Биздин эле кошунулар, ушу кыргыздарда 2200 жылдык тарыхы бар бекен. Же кыргыздардын бир кичинекей Ош деген шаар бар, ушуга 3000 жыл болду, ким ишенет деп айткан. Ишенди, анткени бизде тарыхый фактылар болду.
Деп эскерет Осмонакон Ибраимов. Ал эми Жамин Акималиев Кыргызстандын тышкы мамилелери жана Акаевдин жасаган иштерин эскерүү менен төмөнкүлөрдү айтат.
Акаев 90 жылдан 94 жылга чейин жакшы иштеди, мыкты иштеди. Чынында өзү демократтуу, жаңы көз караштык ишкен жакшы иштеп, кыскасы ошол биздин туңгуч конституция иштеп ошону сактап иштеп турган кезде Акаевдин ташы тоого ыргып турду. Абдан мыкты болуп баягы Кыргызстан ушундай демократиянын аралчасы деп. Анан качан бузулду Акаевдин иши мамлекеттин качан гана баягы 90-жылы иштей баштаганда эле Акаев байкай баштады. Көрсө бийликтин баары мага тийбей алган турбайбы, тилип парламенттин көзүн карап турат турбаймынбы, парламентке келип катышууда. Көп чыпастердин баарын биз чечебиз. Ал киши мисалы өкмөттүн башчысы сунуш кылабы, министрлик кылабы, биз чечебиз. Биз кээде алдын сунушун өткөрбөй, 2-3 министрди өткөрбөй койдук. Бир жолу тышкы иштер министрин, бир жолу өкмөттүн башчынын орун басарын өткөрбөй койгон соң посолдорду өткөрбөй койдук. Анан ойлоно баштаган окшойт, анан тегерек айланып айтканда сен эмне отурасың, английский королева болосуң. Мынча болуп бийликти албайсың. Бул өзү Советтер союзу эмес да. Мисалы 300 миллион кишиси бар. Болгону 4,5 миллион кишиге ушуну башкара албайсың. Өзүң академик болсоң, өзүң сабаттуу киши болсоң деп баягы тегереги айланып жүрөсүң, үйүлөсү болушкан. Анан ошентип баягы бир жылга бир жыл иштеген соң эле Акаев баягы бурула баштады да.
Мына ошентип Кыргызстан эгемендикке ээ болгон алгачкы жылдардан тартып эле эл аралык саясий, маданий, экономикалык байланыштар өсүп, бирок эл күткөн жыйынтыктарды бере алган жок. Демократиялык баалуулуктарды карманган, сөз жана дин эркиндигин тутунган өлкө катары бүт дүйнөгө таанылганыбыз менен реалдуу экономикалык өсүштөргө, спорттук жана маданий өсүштөргө келгенде өксүп жаттык. Тилекке каршы коррупция жана келишимдерге туруксуз өлкө катары эл аралык айдыңдарда сөз болуп жаттык. Бул абдан өкүнүчтүү, бирок ачуу чындык. Кыргызстандын улуттук валютасы өзүнүн кезектеги 23-чү туулган күнүн белгиледи. 23 жылда сомдун жасалгасы жана сырткы түзүлүшү бир нече жолу өзгөрүүлөргө учураганы менен кыргыз банкнотунун акыркы сериясы мурдагы советтик өлкөлөрдүн мейкиндигиндеги эң мыкты валюта боюнча калды. Мындан тышкары биздин сом КМШдагы туруктуу акчалардын бири болуп эсептелет. Мына ошол кыргыз акчасынын келип чыгуу тарыхына токтолсок, ары кызык, ары татаал экономикалык шарттарга барып кептилет. Бүгүнкү көрсөтүүдө мына ошол кыргыз сому туурасында сөз кылмакчыбыз. Кыргыз валютасы 1993 жылдын 10 майында кабыл алынып, учурда республикабыздын негизги акча бирдиги болуп саналат. Сомдун келип чыгуу тарыхына кайрыла турган болсок, 25 жыл мурда СССРдин курамына кирген өлкөлөр үчүн экономикалык кыйын кырдаал түзүлгөнү белгилүү. Мындан улам союздан бөлүнүп чыккан республикалардын өздөрүнүн валюталарын иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыккан. Эгемендиктин алгачкы жылдары инфляция болуп көрбөгөндөй өсүп, көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин арасындагы салык, валюта, баа жана бажы саясатынын жоктугу, өкмөттөр аралык макулдашуулардын жетишсиздиги экономикалык кыйын кырдаалды жараткан. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн алгач КМШ мамлекеттери үчүн өзүнүн улуттук валютасын киргизип, жеке экономикалык саясатын жүргүзүү аракеттери көрүлө баштаган. Бул туурасында мурдагы президент Аскар Акаев төмөнкүлөрдү айтат.
Вот мы ввели национальную валюту, и я убедился, что есть уголки в Кыргызстане, где есть люди, которые еще не видели этой валюты, не держали ее в руках. Не хватает самого насущного, нет тепла, нет света, все стало очень дорого. Это признак, который говорит о том, что наша экономика крайне больна.
Ал эми Осмонакон Ибраимов бул өтө маанилүү кадам болгонун эскерет.
Кыргызстан ошо кезде мынакей биринчи болуп өзүбүздүн валютаны киргиздик, өзүбүздүн сомду киргиздик. Ошондо көп кишилер айткан, ушу биздин сом киргенибиз күлкүлүү маселе эмеспи, ушу Кыргызстан өзүнүн валютасын жашайт деген ушу бир ишенеби дегендер болгон. Ошого карабастан өзүбүздүн сом кирдик. А сомдун киргизгенин чоң мааниси рубль деген нерсе жанакы кагаз сыяктуу эле гезит сыяктуу эле кагаз болуп калган. Эчтеке сатып ала албайсың. Россия экономика жактан өтө кыйын акыбалга түшүп болгон.
Мындай кадамдарды алгачкылардан болуп Кыргызстан жасады. 1993 жылы Кыргызстандын өкмөтү улуттук валютаны киргизүүнү сунуштап, 3 майда легендардуу парламент аны бекитип берди. Ал эми 10 майдан тартып Кыргызстан өзүнүн улуттук валютасы кыргыз сомун киргизди. Биринчи акча каражаттар боюнча улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын эксперттик бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Эсенгелдиева түшүндүрмө берди.
Эң биринчи чыгарылыштагы улуттук валюталар мына кагаз түрүндөгү тыйындар 1 тыйын, 10 тыйын, 50 тыйын жана 1 сом, 5 сом, 20 сом болуп 6 номиналда чыгарылган.
Андан соң элдин колундагы мамлекеттик баланстардагы россиялык рубльдерди сомго алмаштыруу аракети көрүлүп, ал 3 этапта жүргүзүлдү. Ошондо 1993 жылы 14 май күнү кечки саат 6 тарта сом республиканын аймагындагы жалгыз мыйзамдуу төлөм каражаты болуп калды. Ар кандай себептер менен белгиленген мөөнөттө акчасын алмаштыра албай калгандар үчүн кошумча убакыт берилди. Албетте, кабыл алуудагы кыйынчылыктар боюнча жана улуттук сомдун кириши менен экономиканы кыйратпай сактап калдык, дейт Жамин Акималиев.
Мына бүтөөлүктөрдө мурунураак биз киргизип калдык. Мына ошондо аябай талаш болду. Ошондо дагы негизги баягы ошол бизде эле мурда иштеп жүргөн коммунисттер эмне үчүн биз рубльден кетиш керек көнүп алганбыз да. Сомду улуттук валютаны киргизгенибиз үчүн мына дагы экономиканы сактап калды да. Эгер ошо боюнча калганда биз вообще тебеленип кетмек экенбиз. Мына ошо бизден кийин кирген да күчтүү мамлекет Казакстан мына өзүнүн баягы теңгесин кийсе бизден кийин. Бирок ушул убакка чейин теңге башын көтөрө албай жүрөт. А мен Өзбекстандын сумун айтпай эле коеюн. Жөн эле тиги баягы кымдай эле неме болуп калды мисалы 2000. Биз кантсе да ошондо бир 400 сом менен киргиздик эле 401 долларды. Эмне болсо да ушул убакка чейин бир 60, 50, 70 сом тегеринде туруп атат дагы. Ошо биздин улуттук акчабыз экономиканы кыйрабай сактап калганына чоң салым болду да.
Ал учурда финансылык абалды сактай турган бир гана улуттук валюта болчу. Эгер аны тез арада иштеп чыкпаганда каатчылык сел алгандай баарын алып кетмек. Мына ошол улуттук валюта боюнча Аскар Акаевдин жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарына бирине берген маегинде төмөнкүчө айтылат. Досторумуз ыргылып жашырып жаткан соң коңшу президенттерге айтмак белем. Улуттук валютага кириш алардын башына кирбесе керек ал учурда. Аны 4 киши гана билчүбүз. Алар ошол учурда улуттук банктын төрагасы, бир бөлүм башчы анан бир сүрөтчү эле. Биз күнү түн иштедик. Улуттук сомобуздун эскиздери даяр болуп калганда Лондон менен байланышып ошол жактан чыгарууну ойлонуштурдук. Биздин депутаттар, кээ бир саясатчылар эл аралык маанидеги шылуун Африс деп айтып жүргөн Бриштейн бизге ошондо чоң жардам кылды. Ал өзүнүн самолёту менен биздин алтынды Швейцарияга жеткирүүнү өз мойнуна алды. Махмалдын алтыны ал учурда Новосибирскиден Афинаждодон өтчү. Бирштейн ошол алтынды Швейцарияга алып барып, Афинаждан өткөрүп жардамын тийгизип, эл аралык стандартка келтирип банкка салып берди. Кийин ал алтын боюнча жогорку кеңештин алдында өз отчётубузду бердик. Канча грамм жетпейт деп чыгышты. Алтынды тазалап калыпка койгонда кетет экен да. Алтын боюнча чынында парламентте чоң тополоң чыккан. 1,5 тонна алтындын концентраты 16 миллион доллар болгон. Депутаттардын 160 миллион Америка доллары болгон дешкендери туура эмес. Ал кезде алтындын дүйнөлүк базардагы баасы өтө арзан болчу. Ошентип 3-4 миллион долларга Лондондон улуттук валютабыз сомду бастырып, ал жактан алып келип катып койдук. Биз 1992 жылдын аягында эле улуттук акчабыз сомду бастырып койгонбуз. 1993 жылы мен өз учурунда эң мыкты операция жасаганыбызды түшүндүм.
Жок, андан кийинки тагдыры ошо алтындыкы. Бир топ кызыктар болуп жүрдүк, издеп жүрдүк. Анан ошо 1 тонна алтынды улуттук банк аркылуу таап, азыр ошонун эл аралык жана резервдер катары эсептелинип бош жакта турат. Анан ошонун тактыгы тилекке каршы биз тактай албай койгонбуз да. Баягы билесиздер, мурунку легендарный парламент, андан кийинки парламентте деле биз концентратты тартайлы десек, Дастан Сарыгуловдун айтканы бар. Алдын таразасы бузугу экен деп ошо алардын айтып аткан учурлары бар да.
Акылбек Жапаров жогорку кеңештин депутаты. Албетте, өз убагында киргизилген улуттук сом алдыдагы көптөгөн каатчылыктардан, экономикалык курулуштардын талкаланышынан өз убагында куткарып калды. Бирок андан кийин иштеп турган завод фабрикалардын текейден арзан сатылышы, жеке менчик саясаты, жер үлүшүнүн бырчаланып талкаланышы, айыл чарба жаатындагы ысырапкорчулук менен нечендиген асыл тукум малдардын жеке менчикке таратылып жок болушу кашкайган чындык. Мына ошол экономикалык кыйроолордун кесепеттери али күнчө бүтпөй. Жок дегенде 1990 жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүнө жете албай жатканыбыз албетте өкүндүрбөй койбойт. Бул тармактагы ой пикирлер дагы ар башка. Бұл бойынша мұрдағы мемлекеттік мүлікті басқару комитетінің төрағасы Равшан Жээнбеков емде дейді.
Біздің бүгінгі күндегі аябағандай тартыш талаш мәселелердің бірі, мен өзім жетектеген секторлардың бірі, біз біріншілерден болып Қырғызстанда жеке меншікті кіргіздік. Біз біріншілерден болып мемлекеттің ошол уақыттағы маңызды секторларын, транспорт секторын, тамағаш секторын, курорттық секторды жеке меншікке беріп жібердік.
Бұл колхоз, совхоздарды әлбетте басқачара разумдырақ мындай айтқанда жол менен реформа кылсак болмокта. Тилекке каршы биз баягы шоковый терапия деген менен кетип, бул замат деле бүт барын элге таратып, колхоз, совхоз дегенди мындай айтканда жок кылып басып кеттик да. Муну башкачара жол менен кылсак болмок.
Дейт Осмонакон Ибраимов. Ал эми Акылбек Жапаров, биз ушу күнү дагы 1990 жылдын экономикасына жете албай, арадан 25 жыл өтсө да 1 миллиард доллар артта келе атабыз дейт.
1988 жылдыкын карай турган болсо, киреше булагы доллар менен кыргызстандык 3 миллиард болчу. Азыр биздики 2015 жылы бюджеттин барын карап, 2016-да карасаңыздар, биздин кирешебиз 2 миллиардка жетпей атат да. Демек биз 1 миллиард долларга жете элекпиз. Кирешебиз боюнча да, чыгарышабыз боюнча дагы ошо 90-жылга жете албай атабыз да. Мына 90-жылдан андан мурунку 25 жылды карай турган болсок, 1965 менен 1990 жылды карай турган болсок, биздин аталарыбыз жылына 9%ден өскөн да. Ошо убакта мына гидростанциянын баары курулган, заводдун баары курулган, ошо 25 жылдык аябай чоң экономикабыздагы түрткү, өбөлгү болгон. Айрым учурларда кыргызстандыктар 205%ге чейин өскөн жылдар болгон да.
Ошентип ушунча кылымдарды карыткан карт тарыхыбызда Кыргызстандын биринчи ирет жасалып чыккан улуттук валютасы сом жүгүртүүгө киргизди. 1993 жылдын 10 майы тарыхый күн болду. Саясатта гана өз алдынча өлкө болбой, өздүк акчабыз менен да Орто Азия мамлекеттеринин арасында биринчи көз карандысыздыкка ээ болдук. Бирок ошол экономикалык көз карандысыздыкты мындан арыда сактап калуу вазифасы бүгүнкү жана эртеңки бийлик төбөлдөрүнүн милдеттеринин бири экени талашсыз.
Тилекке каршы мына биз евразиялык биримдикке көп даярдыгы жок кирип алып, анын артында эмне турганын байкап айтабыз да. Анын артында биздин улуттук валютаны жок кылып, евразиялык биримдикте бир эле валюта болсун деп атат да. Ал валюта ким? 80%ден ашык дүң продукцияны евразиялык биримдикте орустар түзгөндөн кийин орустун валютасы болот да. Анда биз азыр бажы саясатын, тышкы соода саясатын Москвага өткөзүп бердик. Анан акча кредиттик саясатыбызды дагы ага өткөзүп берсек, андан аркы кадамдар көрүнүп эле турат да өзү менен өзүчү. Биз экономикада дагы өзүбүздүн көз карандысыбызды сактап калышыбыз керек. Тилекке каршы президенттер, парламенттер, премьерлер ушу саясий көз карандысты эч кимге бергиси келбейт. Ар бир өзүнүн самолету менен жүргүсү келет туурабы. Анан почетный караулан тосуп турсун дейт. Анын бир да бергенге аракет кылат. Анан өзүнүн түшүнүктөрү боюнча жерди бербешибиз керек дейт. Бул дагы абдан туура. Бирок көз карандысыз мамлекет толук болуш үчүн бул экономикалык көз карандысыз болуш керек да.
Деди Акылбек Жапаров. Эгемендикке ээ болгондон берки 25 жылдык чакан тарыхыбызга көз чаптырып анализ кыла турган болсок, дагы бир өкүнүчтүү жагдайды байкоого болот. Союздан калган бир дагы мекеме, жаратылыш жана тоокен байлыктары, акча каражаттары боюнча бирөөнүн да эсеп чоту чыгарылбаган боюнча калды. Башкача айтканда инвентаризация иштери жүргүзүлгөн жок.
Эми жакында парламентте токтом кабыл алдык. Бул ушу Советтер Союзу урагандан кийин биз көз карандысы алгандан бери эмнелерибиз бар. Инвентаризация кылайлы дедик да. Ал кимдики? Өкмөттүкү, айыл өкмөтүнүкү же жарандарыбыздыкы ошону тактайлы. Анан үчүнчүсү ошонун баасы канча бүгүнкү күн? Баасын коюп койбосок эле баягы өкмөттүн байлыктарынын баары илгерки Советтер Союзунун убагында баа менен калып калган. Ар бир чиновник келсе эле бул бир тыйын турбайбы, мен ала калайын дагы эшикте 100 долларга сата калайын дегендер андан көп да. Коррупцияга бөгөт коелу деген ниет менен ушуну жазадык да. Айтор биринчи жолу ушул парламенттик өлкө болгондон кийин парламент токтом токуп берди дагы Кыргызстанда иреттөө башталды десек болот да.
Кыргыз сомунун жаралгандагы кыскача таржымалы мына ушундай. Кандай болгон күндө да өзүбүздүн улуттук валютабыз, эгемендигибиз бар, көз карандысыз өлкө катары дүйнөлүк саясий картада ордубуз бар. Мындан аркы келечекте тарыхты жасай турган кадамдар али көп. Эң башкысы улут катары, өлкө катары бүт дүйнө таанып, алакка түшүп жаткан соң туура багыттан адашпоо зарыл.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». В этом выпуске мы будем говорить о ситуации вокруг горы Ункарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токонболбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанышбек Нурсейитович Сарыбаев. Из бишкекской студии с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. МВД Узбекистана заявило, что спорный участок на горе Ункарто принадлежит Узбекистану. Четверо работников радиорелейной станции Кербен до сих пор находятся в РУВД Узбекистана. Скажите, пожалуйста, вот о последней ситуации, в связи с чем это происходит и чего добивается узбекская сторона?
Дело в чем? Я, насколько понимаю, как бы, собственно говоря, основа конфликта была заложена в связи с желанием узбекской стороны контролировать водораспределение на Артутокуйском водохранилище. И, собственно, инцидент после этого получил свое продолжение, обострился, и как бы сейчас мы имеем то, что как бы узбекская сторона, органы их внутренних дел задержали 4 наших граждан и до сих пор еще не отпускают. По поводу Ортутукуйского водохранилища, да, насколько я себе как бы информирован, дело в том, что сотрудник органов внутренних дел Узбекистана был задержан на нашей территории. Действительно, когда-то была такая практика, и, в принципе, узбекская сторона на ней постоянно настаивает о том, что безопасность и охрана как бы Ортутукуйского водохранилища, да, должна оставаться за узбекской стороной. Дело в том, что само водоснабжение, водораспределение Ортутукуйского водохранилища, оно имеет, ну, большое значение для Андижанской области, для удовлетворения их сельскохозяйственных нужд, можно сказать, наверное, там как бы и стратегическое значение имеет для вот их региона, да. И, собственно говоря, поэтому вот эта реакция на задержание нашей милиции, их милиционера, да, как бы была болезненной и получила вот подобное продолжение.
Токонболбекович, одним из других требований являлось снятие милицейских постов с Ортутукуйского водохранилища. Почему Узбекистан охраняет эту территорию, которая находится на территории Кыргызстана? Были ли какие-то соглашения, может быть?
Вы знаете, что касается Ортутукуйского водохранилища, то она действительно, этот объект гидросооружения расположен на глубине 13 километров нашей территории. Если бы она была бы непосредственно на линии государственной границы, тогда еще мы бы спорили, оспаривали. Но так, на глубине 13 километров, она расположена на нашей территории. И за этим водохранилищем, за этим сооружением, уже на границе стоит наш контрольно-пропускной пункт, то есть наш пограничный пост. Что касается этого сооружения, почему она охраняется правоохранительными органами милиции, то нужно отметить, что действительно много-много лет тому назад, это не вчера и не позавчера, это много лет, десятки лет тому назад, была достигнута тогда договоренность, что пользуется, так как водой в основном пользуется узбекская сторона с Ортутукуйского водохранилища, то и обслуживание было своевременно передано узбекской стороне, эксплуатация была передана узбекской стороне, и, безусловно, охрана тоже была передана. Даже после развала Советского Союза кыргызская сторона, скажем, мягко говоря, забыла эту проблему или не хотела решать эту проблему. Таким образом, этот объект находился до последнего времени у узбекской стороны. Только последние годы этот вопрос активно начал подниматься, прорабатываться. И не зря Таких объектов много. Тоже Андижанское водохранилище. Очень много и дорог, и каналов, арыков. Тоже газонефтехранилище на Бургандинском массиве Баткенской области. Таких объектов очень много. И неоднократно в течение 25 лет со дня независимости, обретения независимости, кыргызская сторона неоднократно предлагала правительству соседнего государства, чтобы создать совместную комиссию. Без скандала, без ругани, без обид, объективно создать совместные инвентаризационные комиссии. Эти инвентаризационные комиссии должны были тщательно изучить всю документацию, нынешнее состояние этих объектов, начиная от дорог и до водохранилищ. И потом просто передать кыргызской стороне. Должны были. До настоящего времени этот вопрос не находит своего решения. Единственное, вот что нам удалось, это в 2013 году в декабре в Ташкенте в ходе переговоров, когда узбекская сторона подняла вопрос о том, чтобы вот все объекты объявить статус-кво. То есть, если они, узбекская сторона эксплуатирует, пользуется ими, то есть и оставить до определения... Там решение, вопрос делимитации, демаркации границ. И мы тогда сказали, нет, не пойдет. Давайте вопрос статус-кво мы рассмотрим после того, когда создадим инвентаризационную комиссию совместную, кыргызско-узбекскую. Эта комиссия изучит каждый объект, каждую дорогу, каждое гидросооружение, каждый арык, каждый лоток. После этого уже перейдем к статус-кво. Но не исключено, что есть объекты, которые подлежат, ну, не сразу можно решить, а по мере необходимости. Поэтому, даже подписав этот протокол, соседи, конечно, в последующем отказались ее исполнять. И, насколько я знаю, до настоящего времени нет никакой инвентаризационной совместной кыргызско-узбекской комиссии. И она не создана. А раз она не образована, не создана, то, значит, и работы нет. И поэтому вот правительство Кыргызстана делала такие мирные шаги, выдвигала мирные инициативы, говорила просто мирно давайте решим передачу объектов. Конечно, на неоднократные наши это они уходили, в результате чего вот последнее время мы знаем, что правительство Кыргызстана приняло решение просто эти объекты в одностороннем порядке принять на свой баланс. А как это делать? Если мы им предлагали комиссию создать, они не пришли. И сделать инвентаризацию, ну, как положено, посчитать сколько, что, и передать нам, они на это тоже не пошли. А что делать? Поэтому вот Кыргызстан пошел на этот шаг. И, безусловно, конечно, и даже вот нынешняя ситуация, вот то, что касается и горы Унгарто, это же второе крупное такое событие. Вы помните, октябрь 2013 года. В октябре 2013 года точно так же, если сейчас высадилось 7 милиционеров, ведь тогда же большая в два раза больше высадилось спецподразделение соседнего государства. Высадили. Угу. Понимаете, куда это годится? Вот. И сейчас то, что высадились... На вот это несогласованное. Вот до сих пор мы, вот, например, мы, кыргызская сторона, считаем, что это наша территория. Соседи считают ее нашей территорией.
Да, вот протокол, о котором говорят и пишут СМИ. Да. Что об этом протоколе известно? Действительно ли его подписывали в 2006 году?
Я сейчас поясню, да, собственно говоря, как бы с 99 года я входил в состав там межправительственных комиссий, да, там как раз это было касалось делимитации, пунктов пропуска, там остальных вещей. Вот вопрос, как бы, конечно, там интересный. Я бы вообще, как бы, честно говоря, не стал бы сильно цепляться за этот протокол. Поясню, почему, да. То есть, понятное дело, вот мы как вот еще, я помню, в 99 году это вот пошли, вот, это у нас были баткенские события. Узбекистан в одностороннем порядке стал настаивать на введение визового режима с нами. Первоначальная стоимость виз, по-моему, была там многократная $8, там однократная там $5, там еще что-то. Я тогда, как бы помню, говорил, ну, как мы можем рассуждать там про пункты пропуска и там взимание и проверку виз, да, если у нас как бы бардак с границей. Собственно говоря, как бы вопросы делимитации, они тогда еще стояли остро, так?
Теперь, чтобы было понятно, как бы, да, всем, вот смотрите, у нас на сегодняшний день, да, существует, как бы, да, согласованный участок. Каков их правовой статус, да? То есть это касается узбекского, это касается таджикского участка государственной границы, да? Вообще правовой статус их пока никакой, если так вот брать откровенно. Дело в том, что, как бы, согласительные протоколы вот эти, да, как бы, они не имеют силу закона. То есть имел бы силу закона, если бы у нас был бы подписан договор по делимитации с нашим сопредельным государством, да. Он бы пошел, прошел бы ратификацию, да, там был бы отписан каждый метр, как бы, этой границы, да, вот, описан был бы, так. Вполне даже, я, как бы, изначально давно предлагаю, да, если есть какие-то спорные участки государственной границы, да, то, конечно, можно было бы их сделать приложением к основному договору по делимитации, придать им правовой статус и определить их режим, именно этих участков государственной границы. Что входит вот, как бы, в содержание этого режима государственной границы? То есть это хозяйственная, бытовая, сельскохозяйственная, там, производственная, строительная, иная там деятельность, да, там, то есть даже включая там выпас скота и распределение там воды, да, там, как бы. Вот, вот этот статус, в принципе, можно было бы изложить по каждому из участков, потому что они разные, изложить, да, как бы, сделать его приложением к основному договору по делимитации, да, и тогда бы сама линия государственной границы, да, как бы, уже приобрела бы там силу закона. На сегодняшний день мы имеем только протокола и имеем, как бы, описанные, да, как бы, не вызывавшие сомнений, как бы, участки государственной границы. Но дело в том, что даже этот протокол, он, мы опираемся на него, но на самом-то деле, если брать юридически, да, как бы, полную силу он не имеет. Вот так вот.
Что это за территория вообще? Где она находится? Возле границы? Граничит ли она с Узбекистаном? Либо находится внутри Алабукинского района?
Нет, она, по-моему, находится на государственной границе, на самой линии, так? Дело в том, что, насколько я помню, там...
В чем стратегическая ценность этого участка?
Там находится разделительная станция. То есть, как бы, установленное на ней оборудование, оно достаточно дорогое, да, и позволяет, как бы, охватывать своим влиянием, как бы, собственно говоря, значительную зону вокруг себя. Все.
Насколько я знаю, оно охватывает еще некоторые территории Узбекистана. То есть они транслируют туда свои передачи, да?
Естественно, да.
Таком случае, может быть ли это причиной тоже вот заинтересованности Узбекистана?
Вы знаете, вот эта граница и линия ее прохождения в районе расположения горы Унгарто, она не сегодня возникла. Она уже много десятки лет этот вопрос поднимается. И я сейчас не открою большого секрета. Все знают. Первый раз несколько лет тому назад, еще до первой революции, поднимался вопрос. Этот, наши соседи поднимали вопрос. Но потом, когда мы встречались, они говорили, вот некоторые ваши радиостанции, ну, типа BBC на кыргызском языке, там, вот, та же ваша затык, вот, который... И часть и оттуда ретранслирует, трансляция шла и на узбекскую территорию, а у них занавес, железная занавесь, естественно. Ну, мы тогда как бы говорили, ну, хорошо, мы тогда, наши инженеры, кыргызские инженеры, ну, в какой-то степени антенну разворачивали обратно, в другую сторону, чтобы до них вот эти передачи BBC, Азатык, другие не доходило до них, мы так делали, они снимали вопрос, не было. Но последнее время уже вроде бы, ну, все, они уже не могут ничего сказать, правильно? Мне известен только один протокол от 2006 года. Я не знаю, о ком другие говорят, но я, честно скажу, видел только один протокол 2006 года, где, наоборот, кыргызская и узбекская стороны не договорились по линии прохождения госграницы в районе горы Унгарто. Не договорились. Видимо, исходя вот по одним, видимо, кто-то, может, другой протокол видел. Они говорят, это здесь передали соседям. Но я не видел. Я не буду обманывать. Я не видел протокол о том, что передали. Но если вот для того, чтобы, исходя, чтобы двух чтений не было, сделать анализ, видимо, и президент дал это указание. Над этим работают же специалисты. Это раз. Почему? Даже я, когда работал в правительстве, я же ведь не мог найти некоторые протоколы. Понимаете? Действительно, некоторые не могли. Одни говорят, тот у того хранится, тот говорит, у того хранится. Когда его ищет, да, где-то у меня в сейфе, я найду, и до сих пор он ищет, и не, мог, и не, да, не давал. Вы понимаете? Вот наши, это не соседи, это наши. Поэтому здесь правильно. И дал указание президент. И еще я скажу, когда руководитель межправительственной делегации, там, кыргызско-узбекская или кыргызско-таджикская или кыргызско-казахская, прежде чем подписывать протокол, я хочу, чтобы вы все поняли, этот протокол визируется представителями, минимум 8 или 9 представителей министерств, ведомств визируют там, начиная от Министерства иностранных дел и заканчивая губернатором или замгубернатором. И после того, когда они завизируют, после того только председатель комиссии ставит свою подпись. Поэтому вот президент правильно, он тоже это увидел, и он сразу сказал, надо разобраться, кто давал согласие, и вот в результате чего там нанесен ущерб интересам Кыргызстана, правильно? Кто визировал? От силовых структур кто визировал? Может, многие ведь из них и до сих пор продолжают спокойно работать. И все сваливают на руководителя межправкомиссии, там, на Аламанова. Так Аламанов-то не сам это делает. Он несет ответственность, как председатель. Но вместе с ним несут ответственность и замминистры, министры, губернаторы, замгубернаторы, там, даже... акимы и другие, которые визировали.
Спасибо, Токон Булбекович. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Перекресток». Мы обсуждаем ситуацию вокруг горы Унгарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токон Булбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы государственной пограничной службы Куланчбек Турсетович Сарыбаев. Из бишкекской студии с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. Можно ли предотвратить физическое присутствие узбекских пограничников либо сотрудников милиции?
Речь об этом не стоит, потому что это как бы является там вот еще с советского времени там термин «оспариваемый участок государственной границы». И, собственно говоря, появление там представителей там пограничных служб, внутренних дел, там еще кого-то, как бы оно будет вызывать болезненную реакцию там стороны сопредельной. С Узбекистаном, насколько помню, у нас была нормальная практика. Отрабатывались планы взаимодействия, планы совместной охраны подобных участков. То есть, собственно, сейчас дело в том, что как бы на фоне обострения взаимоотношений вот этот план не сработали. А так они есть. Они есть рабочие планы, которые предполагают там не просто совместное, а там вот последовательную, да, там как бы охрану государственной границы там на подобных участках.
Но весь вопрос возникает же, когда появляются милиционеры на территории.
Но в данном случае мы же о чем говорим? То есть, если брать юридическую сторону, да, то я считаю таким образом, что милиция Кыргызстана поступила в правом поле достаточно правильно и грамотно, потому что, ну, я не берусь судить причину, да, по какой задержали милиционера Узбекистана, так? То есть, в данном случае, как бы, наша милиция поступала, не превышая своих, как, своей компетенции, да, то есть, она занималась обеспечением общественного порядка, безопасности, как бы, все. На нашей же территории, так. Появление милиционеров Узбекистана на этой горе, да, то есть, с моей точки зрения, да, то есть, появление милиционеров Узбекистана на оспариваемом участке границы, это является грубейшим нарушением. Я бы понял бы, если бы были там, появились бы пограничники, да, то есть мне бы это было бы понятно, там, как бы, те, кто обязан этим заниматься, то есть, в принципе, он должен там появиться, но мне стало абсолютно непонятно, почему там появились милиционеры. В данном случае, я так понимаю, так что милиция Узбекистана, наверное, вышла, как бы, за пределы своей компетенции.
Но сейчас чего будет добиваться узбекская сторона? То, чтобы мы убрали посты на Ортотокольском водохранилище? Будут ждать они этого момента? Либо переговоры все-таки дадут свои плоды?
Ну, мне кажется, в целом, дело в чем? Понятное дело, да, вот проблемы, вот, собственно говоря, государственные границы, да, они являются такой шикарной темой для того, чтобы набрать себе там политический вес или сделать имя, да, и даже там, сейчас вот, возьмите там журналистов всех, для них всех вот горячая тема, это вот как бы сейчас вот эта граница, да. На самом-то деле, как бы эффективность работы достигается как бы не путем публичных выступлений, да, там еще каких-то вещей, она достигается тихо, спокойно, как бы путем переговоров, так. Существует определенный инструментарий, да, для того, чтобы все-таки выйти из этого конфликта. Я думаю, этот инструментарий будет в конечном итоге применен, и конфликт будет исчерпан. Как бы, понять, сейчас же у нас же, собственно говоря, общество сильно политизировано. Посмотрите, вот там, ксыцы там говорят, о, вперед, того, туда, это. А где же они были, как бы, их представители, когда, да, как бы решался вопрос по этому участку границы? Да. То есть они же участвовали. То есть прежде чем кого-то там, например, вызывать к себе, было бы резонным, чтобы они как бы тех своих представителей, да, кто как бы участвовал в работе вот этих согласительных комиссий, вызвали к себе и сказали: иди сюда, ты объясни, расскажи, почему ты согласился тогда, на тот момент, да, вот, вот с этим статусом участка границы сделать вот так-то. И тогда, может быть, как бы там какие-то вопросы уже были бы исчерпаны, не пришлось бы так много и долго там объясняться. Как бы. Вот принципиально, как бы я вам говорю, что вот для нас, именно для пограничников, да, было бы значительно легче и значительно удобнее, что если бы все-таки появился договор по делимитации. Почему? Когда линия границы приобретает свою законную силу, да, то есть тогда, по крайней мере, на этой границе, да, там, то есть можно применять тот правовой инструмент, который как бы заложен, да, в законе. То есть это можно вводить режим, да, государственной границы. Это можно вводить режим там пограничной полосы, режим пограничной зоны, да. То есть там целый такой большой набор, да, и наводить какой-то порядок. А пока мы вот сидим на таком статусе государственной границы, понятное дело, что вот эти вещи, они, ну, будут продолжаться, они без этого никуда не денешься.
В принципе, нужно сейчас констатировать, мы можем одно, что соседнее государство в районе Унгарто на границе нарушила все международное право и законодательство. Она нарушила и другие имеющиеся в наличии двухсторонние протоколы, там, договора, соглашения. И, в принципе, то, что вот на вот этом участке появились вооруженные люди, и самое страшное, даже не пограничники, там могут появиться только пограничники, то есть люди в зеленых фуражках. Все, больше никто не имеет права, только кыргызский или узбекский пограничник. И то по взаимному уведомлению и согласованию, понимаете, не просто так. А здесь высаживается на вертолете десант милиционеров. И якобы проверять паспортно-визовый режим. Паспортно-визовый режим пусть проверяют не в поле, не в горах, а в населенных пунктах он осуществляется, паспорт, на контрольно-пропускных пунктах. А вот этих нарушителей в погранзоне – это задача пограничных войск. Вы понимаете, вот в какую ситуацию даже сейчас мировое сообщество и даже эксперты смотрят по пограничным вопросам, и, безусловно, все обвиняют нарушения со стороны Узбекистана. Поэтому я думаю, что, безусловно, конечно, это делается для того, чтобы оказать определенное воздействие и давление на кыргызскую сторону. На то, чтобы кыргызская сторона смягчила свою позицию по Ортатокойскому водохранилищу. Чтобы мы смягчили пропускной режим. Чтобы мы пропустили точно так же, как и раньше было. Вот они хотят нас вернуть в то. То есть затащить в то болото, из которого мы хотим выйти. Они снова нас хотят туда затащить. Правительство сейчас не должно поддаваться на такие провокации. Но, безусловно, я вот нынешняя позиция правительства, я считаю, самая правильная. Кыргызское правительство, во-первых, предлагает дипломатическим, политическим, мирным путем решить все, не только вот нынешнюю ситуацию, но и все пограничные споры и конфликты. Понимаете? Мы этого должны придерживаться. Во-вторых, если мы исчерпаем все ресурсы, то мы должны также дипломатическим, политическим путем принудить соседей, чтобы они все-таки сели за стол переговоров и мирно решали все вопросы, а не путем высадки десантов, путем там высадки спецназа, там, то есть людей не, туда, вооруженных людей нельзя привлекать. Вот последнее событие в местности Чаласарт, вы помните, чем закончилось? Она длилась, и не знаю, какую бы она развязку получила, если бы глава государства наш не сказал, что если вот неуважение к международному праву, когда будет неуважение к принятым обязательствам, к существующей международной практике, то я не приму участие, возможно, на саммите. Вот действительно было. Поэтому я думаю, что и узбекская сторона, я думаю, поймет, что нельзя идти на конфликт, нельзя идти на провокации, нельзя силой решать пограничные вопросы, они поймут. И вот и в случае, если обострение ситуации, это будет на руку нашим врагам. Тем же врагам Узбекистана и врагам Кыргызстана. Понимаете, этой ситуацией воспользуются, обязательно воспользуются заинтересованные Понимаете, те же террористы, те же экстремисты, те же другие политические игроки, понимаете, обязательно воспользуются. Я думаю, Ташкент должен это понять, что разжигать костер или огонь с Кыргызстаном, тем более на границе, это не в интересах Ташкента должно быть. Они должны это понять.
Я вам приведу там простой пример. Да? Вот типа 2000 или 2001 год, не помню. Да? Самое первое соглашение по пунктам пропуска через госграницу. Мы приехали в Ташкент. У нас начались переговоры. Мой оппонент, замначальника штаба в статусе вице-премьера, был полковник Турулов Анатолий Анатольевич. Вот я могу сказать, у него была установка. Он вместе с начальником управления погранконтроля пришел с установкой там 3 пункта пропуска по 1 пункту пропуска на каждую область. Все. Да, больше он не хотел. Вот мы сели с ним разговаривать. Вот. Я говорю, Анатолий Анатольевич, ну вы же, говорю, уважаемый пограничник, выпускник того же училища, что и я, Московского пограничного. Да, да. Я говорю, Анатолий Анатольевич, мне, говорю, к вам вопрос такой есть. Вы скажите мне, говорю, как бы пункты пропуска на железной дороге располагаются прямо на самой линии границы? Он говорит, да нет. Я говорю, правильно, они располагаются в удалении, и их движение к границе и от границы до пункта пропуска обеспечивается ротой сопровождения поездов. Это еще старая советская инструкция, то есть я вот бил-то на те его фундаментальные знания, которые он говорит, ну да. Я говорю, почему-то, Анатолий Анатольевич, мы должны как бы откладывать в сторону решения вопросов по железнодорожным пунктам пропуска. Он говорит, ну вообще-то да. Говорит, мне надо согласовать. Пошел, согласовал, через полчаса поезд сказал, да, включаем в общий список еще как бы железнодорожные пункты пропуска. Я говорю, хорошо. Я говорю, возьмите вашу ташкентскую Черняевку, пункт пропуска на границе с Казахстаном, да. Я говорю, у вас пункт пропуска на границе, Черняевка, находится прямо на линии границы? Нет. Я говорю, правильно, он находится на удалении почти там в районе 400 метров. То есть... В будущем даже передвижение линии границы, вот оно сместится там влево, там, на 100 метров к вам, на 100 метров к нам, еще что-то. Оно будет иметь принципиальное значение для того, чтобы как бы решать вопрос по пропуску лиц, грузов, товаров через границу? Нет. Ну, тогда говорю, давайте вот мы на вот этих вот трассах, как бы, да, в принципе, можем поставить пункты. Он говорит, ну да, это резонно, пожалуйста, короче, пошли. Вот. Мы таким образом там переломили ситуацию, что вот как бы там с 3 пунктов пропуска, да, там увеличили там, по-моему, до 6 или до 7 первоначально. Вот. Вот. Если бы, как бы мы начали бы разговаривать по границе еще в 99-м году, как бы, ну, может быть, было бы разумно, мы сейчас уже избежали бы этих проблем.
Тукум Болотбекович говорил о том, что Кыргызстан готов и идет навстречу по вопросам границ, но почему Ташкент до сих пор затягивает решение этого вопроса?
Сколько я помню, да, по-моему, зав. Отделом Скандерога, как? Курбанбаев, да? Ага. Они предлагали узбекской стороне, как бы, да, вот подойти к такому алгоритму как бы решения вопроса, да. Там пока не пошли. Дело в том, что здесь вся ситуация, насколько я могу как бы судить, да, упирается в бюрократию, которая принята в Узбекистане. Самая главная проблема как бы бюрократии Узбекистана, да, что без самого главного одобрямс президента Ислама Абдуганиевича, да, как бы решение не будет вынесено, особенно по таким проблемным вопросам, да. Все, здесь вот как бы вот в силу того, что как бы кто-то боится доложить, в силу того, что кто-то боится навлечь на себя гнев о том, что какие-то участки границы, да, остаются несогласованными, еще что-то. То есть, как бы, поэтому этот вопрос не решается. Я уверен, что если, как бы, там, вот у них самое главное лицо, как бы, пойдет только навстречу, да, все, это буквально, там, договор по делимитации получит свое, там, продолжение в течение, там, 1-2 дней, все.
Есть еще мнение о том, что Узбекистан не хочет договариваться по границе, чтобы защитить свои интересы при использовании ортодокойского водохранилища.
Нет, дело в том, что у нас таких спорных участков с Узбекистаном, если мне не изменяет память, порядка 53.
58.
Да, даже 58. То есть это не единственный участок, их там много очень. Вот, и поэтому там, например, даже приложение к такому базовому договору, оно может оказаться очень массивным. Да? И как бы говорить, что вот только из-за ортотокойского водохранилища. Нет, конечно, там дело в чем? Это каждый хочет урвать побольше, да, как бы там еще что-то. Естественное желание, да, как бы там любой стороны там, себе взять, там, хапнуть побольше, там еще что-то. Другое дело, что я поэтому и говорю, что вы знаете, хорошо бы, да, отойти бы, да, там, от того, когда в вопрос как бы определения границ, да, вмешиваются для того, чтобы себе делать, ну, там, не знаю, политический пиар, да,
да. То есть к этому надо подходить вдумчиво, тихо, спокойно, разговаривать. Дело, тут же позиция какая? Мы же не сможем избавиться от нашего-то соседа. Узбекистан был соседом, останется соседом. Даже если мы завтра войну начнем, все равно он останется соседом. И поэтому как бы другого пути, как договариваться, у нас все равно нету.
Дорогие гости, спасибо вам за интересную беседу. В эфире была программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы обсуждали ситуацию вокруг Унгарто. В гостях у нас был бывший вице-премьер-министр Токон Болотбекович Мамутов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанычбек Сарыбаев. Из бишкекской студии с вами была я, Дилдыз Оруспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.